Эффект присутствия возникает легко и незаметно, когда слушаешь Эфроса. Он демократичен, хотя цели его аристократичны. Да, он хотел, чтобы зритель глубже и тоньше чувствовал, но самое главное, чтобы не было вранья ни в чем. В его преждевременном уходе есть большая несправедливость. Он не дожил до нынешнего раскрепощения, которое охватывает все глубже наше общество и для наступления которого он так много сделал всем своим творчеством. У времени в плену. Многим из нас это казалось прекрасным и, конечно, романтическим, а время было как сила притяжения на свинцовой планете, любое движение давалось с огромным трудом. Помнится, как в телевизионном спектакле «Герой нашего времени» Печорин Даль говорил: «И скучно, и грустно, и некому руку подать. Вязкое время, не вырваться». Отсюда в «Трех сестрах» в Москву, в Москву. Оказывается, быть пленником вязкого времени вовсе не пленительно. Это значит быть заложником. За ложь? За чью-то ложь мы все заложники? Вырваться. У Высоцкого это выразилось особенно ярко в «Охоте на волков». У Эфроса, я помню, как металась по сцене юная Неёлова в турбазе. Спектакле, запрещенном сразу же после «Генеральной». Как рассекала кнутом воздух Ольга Яковлева в «Чайке», этот свист до сих пор звучит у меня в ушах. Это середина 60-х. Кончилась передышка. Отдохнув и слегка изменив траекторию, кнут опять пошел гулять по спинам, по лицам, в своем стремлении увеличить число холопов, попрать человеческое достоинство. Что можно добавить к тому, что вы услышите сейчас? Для моего поколения каждая новая постановка Эфроса была событием. Тут уж, как говорится, слова из песни не выкинешь. Он был одним из самых ярких лидеров театрального обновления, а ему не доверяли даже иметь собственный театр. Моление о чаше. Мы ему этого не простили. Поэту, может быть, простили бы, но режиссеру? Наш максимализм от недоверия к людям, от недоверия к себе, но и от нетерпения тоже. Век вывихнулся, восклицает Гамлет. Сколько же нужно усилий, чтобы выправить век? Режиссер Эфрос подставил свое плечо в великом деле исправления века. Плечо художника, и этим уже оправдана его жизнь. Он появился тогда, когда академизм в достаточной мере умертвел живое в театре. Эфрос с уважением и любовью говорил об импрессионистах, и это не случайно. Он сам был импрессионистом в театральном искусстве, он возвращал живое чувство, живое ощущение. В его спектаклях было много солнца. Они заражали энергией, в них не было безысходности, хотя с годами все больше горечи чувствовалось в интонации режиссера. И все же он верил в актеров, любил их чрезмерную любовью. На одной из встреч, я помню, Эфрос делился своими мыслями по поводу Гамлета. «Я знаю, как решить, например, монолог быть или не быть. Все акцентируют первую часть, пренебрегая второй, а мне кажется, все дело во второй части». И он прочитал «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». И повторил «Вот в чем вопрос». Это была юношеская увлеченность. Докопаться до сути. В этой увлеченности было что-то от молодого Моцарта. Я уверен, он прекрасно и неожиданно поставил бы Амадея. А вслушайтесь, как Эфрос читает эссе Булгакова о Мольере. «Легкость и глубина, отчуждение и влюбленность». Думаю, автору пришлась бы по душе такая интерпретация, как, кстати, и удивительная постановка Мольера «Кабала Святоша» на сцене театра имени Ленинского комсомола. С приходом Эфроса на театре уменьшилось количество бутафории. И в буквальном, и в переносном смысле. Он появился тогда, когда в этом возникла необходимость. Не позже и не раньше. Но вот его уход, невозможно с этим примириться. Анатолий Эфрос. Монолог режиссера. Ведущий Александр Калягин.